Теория заблуждений.
Я приветствую всех тех, кто в эту минуту слушает радиостанцию «Спутник», слушает трансляцию на нашем сайте www.ria.ru или посредством мобильных приложений для платформ Apple или Android. Это программа «Теория заблуждений». Меня зовут Армен Гаспарян. В рамках наших передач мы даем ответы на самые актуальные и злободневные вопросы по истории 20-го столетия. Самое главное, объясняем, почему одни факты искажаются, выпячиваются на первый план, другие, напротив, старательно забываются и в дальнейшем игнорируются. Тема нашей сегодняшней программы – президентские выборы 96-го года. Мы продолжаем с вами разбирать электоральные циклы в новейшей истории России. Знаете, я вам честно должен сказать, если бы я вот не жил бы сам бы в ту эпоху, не принимал бы участие в некоторых событиях, связанных с выборами 96-го года, то сегодня, читая статьи, посвященные этому событию, либо же смотря выступления каких-то странных людей на Ютубе, я был бы абсолютно убежден, что все было не совсем так, как я лично наблюдал. Это поразительно, потому что рассказывают какую-то абсолютную дикость о том, что все было предрешено с самого начала, что чуть ли не в декабре 95 года было понятно, что Борис Николаевич Ельцин победит. Серьезно? В феврале рейтинг Бориса Николаевича Ельцина, в феврале 96 года, сколько он там составлял? 2%? 3%? Ну, максимум 5%. В тот момент для всех было, по-моему, очевидно, что шансов на переизбрание у Бориса Николаевича нет никаких. И произойдет возвращение к власти коммунистической партии, ну, теперь уже не Советского Союза, а Российской Федерации. На акциях и митингах КПРФ тогда, зимой 95-го года и в конце, имеется в виду, да, и в начале 96-го, царило уже ликование. Они уже готовы были праздновать победу. Потому что слишком был серьезный отрыв. Больше того, каждый шаг, который делала тогда власть в стране, он пагубно сказывался на и без того мизерном рейтинге Бориса Николаевича. Для всех было понятно, что, видимо, произойдет смена власти. И какие будут последствия, было на тот момент совершенно неочевидно. Потому что, я напоминаю, с момента развала Советского Союза прошло 5 лет. Это вот сейчас уже, извините, 30 лет мы будем отмечать памятную печальную дату в декабре. А тогда это было 5 лет. 5 лет с точки зрения истории не срок, тем более, что в тот момент в подавляющем большинстве бывших союзных республик дела обстояли, мягко говоря, не блестяще, и на митингах КПРФ все чаще и чаще звучало, что сейчас они сделают обращение к бывшим республикам, все снова воссоединятся и будут возрождать Советский Союз. Перспектива на тот момент была вполне себе реальной. И как знать, может быть, действительно бы ровно так и получилось бы, но вокруг Ельцина оказались люди, которые категорически не были готовы мириться со всей этой историей. Во-первых, это, конечно, Анатолий Борисович Чубайс. Человек чрезвычайно деятельный, тогда, по сути, в 96-м году был его звездный час. На втором месте, конечно, надо поставить всех российских олигархов той эпохи, которые очень точно для себя понимали, что никакой серьезной перспективы маломальской по развитию их бизнеса и по дальнейшему обогащению при приходе к власти Геннадия Андреевича Зюганова и Компартия. Компартия тогда – это не нынешняя Компартия, поверьте мне. Тогда никаких Рашкиных и Янгалычевых там даже рядом быть не могло. Тогда это действительно вот борцы-борцы, что называется. Не нынешняя вот эта политическая клоунада. Так вот, при такой партии, конечно, никаких шансов у них не было по развитию бизнеса, поэтому все силы были брошены на раскрутку Ельцина. Надо сказать, что Борис Николаевич в ту эпоху чувствовал себя, мягко говоря, не очень важно. Но у него были достаточно серьезные проблемы со здоровьем. И это еще больше осложняло задачу. То есть мало того, что рейтинг мизерный, мало того, что в массе своей люди ну, мягко говоря, уже не воспринимали все то, что делалось властью. Я напоминаю, это просто середина 90-х годов. Все это еще наслаивалось на войну в Чечне, которая тоже пагубно сказывалась на рейтингах действующей власти. И тем не менее был сформирован штаб, который достаточно рьяно взялся за дело. И тогда, пожалуй, впервые ставка была сделана не на привычный вот сегодня всем электорат, то есть это условно люди взрослые или там пенсионеры, которые всегда активно ходят на любые выборы, голосуют и являются ядром с этой точки зрения электорального избирательного процесса. Тогда, в 96-м году, применили ноу-хау. Обратились прежде всего к молодежи. В какой России вы хотите жить? Ну, понятно, что в той России, которая тогда была, ни один нормальный, вменяемый человек жить не хотел. Я вам могу вот сказать, как человек, которому в 96-м году было 21 год. Потому что это тотальная серость, нищета и полное вообще отсутствие каких-либо серьезных перспектив. Вот это то, что мы проходили через себя. Конечно, юношеский максимализм и юношеский азарт двигали нас куда-то дальше, вперед, но особенных иллюзий по этому поводу никто не испытывал. И никакого гипердоверия к власти не было. И не было тогда интернета, да, который, вот как сейчас все понимают, оказывает колоссальное влияние на любые выборы, вообще на любые процессы в нашей общественно-политической жизни. Тогда были печатные СМИ, и тогда были телеканалы и радиостанции. Вот именно телеканалы и радиостанции затеяли могучую кампанию по привлечению туда молодежи. Все это называлось потом акцией «Голосуй или проиграешь». Ну, то есть молодежь призвали голосовать. Понятное дело, что молодежь, выросшая уже в современной России, сейчас, наверное, на все на это посмотрит с иронией. А тогда это было, конечно, ноу-хау. И все вот эти вот концерты в поддержку, когда ведущие российские музыканты поехали вот в этот тур «Голосуй или проиграешь», и одноименная программа на центральном телевидении, и на Первом канале она выходила, и на Втором, по-моему, и на НТВ какие-то фрагменты давались. И это было тотальное абсолютно вовлечение. Я вот могу сказать, что вот тот слоган «Встань и иди» – это предложил я, и это было во время съемок очередного выпуска на «Чистых прудах», где нас совершенно случайно, в общем-то, отловили. И потом я с нескрываемым ехидством наблюдал свое лицо регулярно, значит, с этими «Встань и иди» во многих-многих выпусках этой программы. Собственно, это были такие первые, наверное, мгновения узнаваемости молодого еще совсем журналиста Гаспаряна. Так вот, великое множество людей было вовлечено в этот процесс. Чем могла ответить Компартия? Только одним – тотальной мобилизацией своего партактива. И это действительно было сделано. Острейшая конкуренция на выборах – КПРФ выложилась, ну вот что называется, без остатка. Сейчас, особенно в эпоху пандемии, в это, наверное, просто невероятно поверить, а тогда было ощущение, что одна акция сменяет другую. И, конечно, огромную роль в этом во всем играл Валентин Купцов, которого многие называли серым кардиналом КПРФ, но человеком, который, по крайней мере, имел очень серьезное влияние на все политические и партийные процессы внутри КПРФ. И казалось, что все равно, вот что бы ты ни сделал, вот даже привлекая молодежь, все равно ты не сможешь настолько резвенько прошагать эту дистанцию. Тем более, что были, помимо Зюганова, конкуренты, которые отнимали голоса. Ну, вот смотрите. От демократов был, например, Григорий Алексеевич Явлинский, партия «Яблоко». Понятно, что это самая такая вот олдовая, трушная вот, демократия, еще там эпохи советского разлива, и она Ельцина не воспринимала, эта аудитория. Но надо понимать, что вот при этой развилке Ельцин-Зюганов, голоса вот этой вот партии «Яблоко», они тоже имели очень большое значение. Плюс к тому, извините, Владимир Вольфович Жириновский, а это очень серьезная фигура до сих пор в российской политике, а в 90-х-то годах, извините, на волне серьезнейших партийных успехов ЛДПР и в 93-м и в 95-м годах на парламентских выборах эти голоса тоже имели значение. Плюс были же и другие участники. Например, был Святослав Федоров и был Александр Лебедь. Вот вокруг Лебедя больше всего тогда было сломано копий. Потому что все же понимали прекрасно, да, куда вот пойдут вот эти голоса лебедевские, тот, вероятнее всего, и победит. Развернулась, в общем, такая классическая агитационная кампания, кто кого, значит, переубедит. И здесь успех был за Ельциным. Это были, может быть, золотые мгновения генерала Лебедя, вот именно как политика, не как военного, а как политика. И вот этот мирный договор с Чеченской республикой, это вот все было, что называется, в жилу на этих выборах. Вот, казалось бы, да, Компартии нужно было здесь предпринимать какие-то меры. А выяснилось, что ресурс был исчерпан. Вот просто, что называется, до донышка. Неоткуда было брать дополнительные резервы. Это первое. И второе. С того момента, вот с лета 96-го года, прошло 25 лет. Четверть века – это все-таки срок. Не смолкает спор. А не испугался ли сам Геннадий Андреевич Зюганов потенциальной победы на президентских выборах? И надо сказать, что действительно какая-то основа здравых размышлений в этом во всем была. Потому что одно дело, когда ты сидишь в парламенте, ты ярко выраженный оппозиционер, ты не просто критикуешь, а ты буквально громишь власть, не оставляя ей ни единого шанса выстоять под напором, во-первых, твоей риторики, во-вторых, партийного актива, и, в-третьих, электорат. А тогда в стране было явление, которое называлось «красные пояса». То есть регионы, которые просто чуть ли там не в полном составе голосовали за КПРФ. Конечно, ты мог чувствовать себя чрезвычайно комфортно. И тебе было абсолютно без разницы, что там делает власть. Ты в любом случае будешь недоволен, в любом случае будешь критиковать. А совсем другое дело, когда вот этой властью надо становиться тебе. Вот эта вот развилка историческая, она в свое время покалечила, поломала Григория Алексеевича Явлинского. Потому что всякий раз, когда ему предлагали войти во власть, Григорий Алексеевич старательнейшим образом от этого дистанцировался. То есть он был вот-вот оппозиция оппозиции. КПРФ тоже это делала достаточно долго, вплоть до там 99-го года, потому что правительство Примакова и Маслюкова, об этом, конечно, надо вообще сделать отдельную программу, о том вот феномене, который тогда произошел на глазах у всей страны, не очень-то активно, давайте назовем это так, представители Компартии шли на сотрудничество с действующей властью. Почему? Потому что слишком яркие были идеологические разногласия. Потому что, еще раз повторяю, это тогда еще была действительно коммунистическая партия. Тогда не было вот этой современной вакханалии вокруг КПРФ. Потому что вот когда ты новости читаешь нынешней жизнедеятельности Коммунистической партии Российской Федерации, то тут просто изумление какое-то. Ну, раньше можно было иронизировать, что там значительный есть процент душка, так называемой социал-демократии, которую Владимир Ильич Ленин называл подонками Женевского болота, то, конечно, то, что происходит вот сейчас, это вообще уже ни в какие ворота не лезть, потому что сейчас некоторые деятели Компартии вполне себе рукопожимаются системными и антисистемными российскими либералами. Тогда это было невозможно. Так вот, вполне может быть, что действительно внутри КПРФ, я предполагаю, я не утверждаю, потому что пока вот там исключительно полунамеки какие-то существуют, и никто правду рассказывать не хочет по понятным причинам. Так вот, я вполне допускаю и предполагаю, что действительно была боязнь взятия власти. Потому что то, в каком состоянии пребывала страна тогда, в 1996 году, никакой документальный фильм и никакой художественный фильм не объяснить, не показать не способен. Вот те люди, которые в ту эпоху не жили, они вот себе просто этот ад и эту безысходку не представляют совершенно. И, конечно, брать на себя ответственность вот за это, за все, а я напоминаю просто, война на Северном Кавказе, в Москве теракты, в метро. Вот это как раз лето 96-го года. Нагатинская, Тульская, по-моему, вот этот вот участок метрополитена тогда особенно сильно пострадал. Взрывы в троллейбусе. Ну, то есть, это реальный ад. Ресурса для того, чтобы наводить экстренно порядок, у государства не было. Опять же, повторяю, это не надо сравнивать там условно с нулевыми или десятыми годами. Это совершенно другая эпоха. Денег в бюджете мало. Плюс ты со всех сторон обложен, значит, этими условиями развития и продвижения демократии. Да, это нельзя, то нельзя, вот здесь никак. В этих условиях было чрезвычайно тяжело. Конечно, все еще наслаивалось на, извините, действия младореформаторов. А куда от этого деться? Это, конечно, сейчас вокруг там Бориса Ефимовича Немцова сложили 3 романа и 18 повестей о том, какой он там был гениальный вице-премьер правительства. Но мы-то все помним, какие популистские решения были у того же Бориса Ефимовича Немцова. Откровенно популистские. И чем это самое главное все закончилось? Когда на себя многие ответственность брать не хотели, а просто, по сути, подставили Сергея Владимировича Кириенко под дефолт. На, типа, неси ответственность. Это ведь тоже все было. Ну, как это будет в данном случае, да, мы говорим про 96-й сейчас год, а не 98-й. О нем мы, конечно, еще тоже отдельно поговорим в рамках теории заблуждений. Так вот, я вполне допускаю, что Геннадию Андреевичу категорически самому не хотелось влезать на этот, ну, в определенном смысле эшафот. Но надо было проиграть так, чтобы даже вопросов ни у кого не возникло, чтобы была вот конкуренция, и просто чуть-чуть не хватило электорального ресурса. Ну, потому что понятно, что демократы при выборе Зюганов-Ельцин все-таки были бы за Ельцина. Понятно, что в массе своей актив ЛДПР разделял, ну, назовем это так, критичное отношение Владимира Вольфовича к Геннадию Андреевичу, и, значит, эти голоса тоже по формальному признаку во втором туре пошли бы в сторону Ельцина. Лебедь переходит в лагерь Ельцина, и, по сути, Зюганову неоткуда взять больше дополнений себе. Вот эта конструкция, она, в принципе, всех абсолютно устраивала. Зюганов боролся, проиграл. Бывает в политике, извините, сплошь и рядом. Да, немножко не повезло. Да, фундамент еще больше укрепили позиции КПРФ. И казалось, что следующие выборы, это уже, ну, точно будет совершенно, наверное, триумф Компартии. Потому что, ну, чем запомнились выборы 96-го года? Ну, так, если по-честному, по чесноку говорить. Танцующим Борисом Николаевичем Ельциным на Красной площади. И всякими идиотскими листовками, купив последний раз себе еды. Отлично. Но это все фундамент, опять же, для КПРФ. И как знать, может быть, действительно бы, в нулевых бы уже бы наступила бы эпоха Геннадия Андреевича Зюганова. Там и цены на нефть стабилизировались, и там еще что-то стало происходить. Но только это потом уже была эпоха Путина. Совершенно другое время, совершенно другими решениями, очень непопулярными в кругах уже разболтанного абсолютно российского общества, но тем не менее, как показала опять же история, это были единственно возможные пути развития. Геннадий Андреевич тогда, в 96-м году, по сути, этого не предложил. Ничего. Да, потому что если вот взять его программу, ну, вполне себе нормальная идеология определенного отдела еще эпохи там ЦК КПСС. Ну да, она там чуть-чуть была прилизана под нынешнее время, там, значит, поддержка малому, среднему бизнесу, но все крутилось вокруг славного прошлого советской власти. Тогда, да, тогда еще память об этом была. Только реализовывать это как? Все же поменялось к тому моменту. И потом, самое главное, вот роль личности. Вот понимаете, танцующий Ельцин, это было сильно. Это было действительно харизматично. А на этом фоне скучный Геннадий Андреевич Зюганов, загибающий пальцы, что все там слои общества с ним, матросы, крестьяне, домохозяйки, пенсионеры, молдаване. Вот он стоял и перечислял, кто с ним. Но это было чрезвычайно скучное и заунывное зрелище. В Геннадии Андреевиче не было вождизма как такового. Собственно, это вообще была вечная проблема, она и до сих пор остается КПРФ. Потому что сравнивать компартию, например, с ЛДПР, где был вот яркий трибун Владимир Вольфович, который выходил и один крушил всех. Все функционеры КПРФ, они все абсолютно были с этой точки зрения на одно лицо. Они все чрезвычайно скучно говорили, они не умели зажигать сердца. Они бубнили что-то себе под нос там про завоевание советской власти, про то, что все в наших руках. Но это не способно было увлечь людей. Потому что в массе своей все помнили, до чего это все привело в 91-м году. А молодые на эти псалмы вообще не реагировали никоим образом. И вот эти вот ошибки, они очень дорого стоили Компартии. КПРФ потерял исторический шанс на реванш. И на этом, по сути дела, все и благополучным образом закончилось. Потом уже с каждым годом позиции КПРФ слабели. Ну и, конечно, то, что мы наблюдаем сейчас, это в определенном смысле отголоски того самого, потому что электорат не молодел, привлечь чем-то принципиально новым невозможно, все вот эти заигрывания с православием, это вообще скверно с точки зрения, извините, политики большевиков, и все это не работало. Но никакого другого плана действий, вот как это ни парадоксально прозвучит, за 25 лет выработано так и не было. А спор о том, сам ли Геннадий Андреевич испугался, или победа пришла к Ельцину без помощи Зюганова, ну, он во многом, конечно, риторический. Спорить об этом будут все время, пока будут обсуждать те самые выборы 96-го года. Потому что, повторяю, вот в сухом остатке, наверное, это единственная до сих пор существующая интрига той избирательной кампании. На этом на сегодня все. Я, Армен Гаспарян, прощаюсь с вами до следующей недели. Всего вам доброго и помните, грядущему всегда предшествуют его тени.
Теория заблуждений.